Добрый вечер, дорогие мои малыши. Добрый вечер.
Добрый вечер. А вы что будете рассказывать?
Я буду рассказывать про скрытого праведника. Угу.
Раскрытого праведника?
Да. А вы знаете, что в нашем мире всегда, во все времена обязательно есть скрытые праведники. Если хоть одного из них не хватит, то мир, не дай бог, не сможет существовать. Так вот, про одного из таких великих праведников, про которого никто ничего не знал. Он был скрытый праведник, никто не знал, что он такой праведник. Про одного такого праведника я и хочу вам сегодня рассказать. Примерно 450 лет назад, 4,5 столетия тому назад, в Иерусалиме жил еврей, в Иерусалиме жил простой еврей, небогатый, бедный, которого звали Шмуэль Эльбаз. Шмуэль Эльбаз, он жил в Иерусалиме, он зарабатывал себе на жизнь всякими мелкими работами, и никто не думал, что он из себя что-то особенное представляет. Не был он ни знаменитым раввином, не был он ни известным праведником, ничего особенного про него никто не знал и не думал. Вот, в те времена, как и во многие другие, жизнь евреев в Иерусалиме была очень и очень нелегкой. Жизнь евреев в Иерусалиме была очень и очень нелегкой. Дело в том, что все земли вокруг, все страны вокруг, все они принадлежали турецкому султану. Турецкий султан! У него было множество земель, у него было множество воинов, которых он направлял во все страны, которыми он владел. И в каждой стране, в каждом городе он во главе этого города ставил своего наместника паху. Паха – это наместник султана. В каждом городе и в каждой стране был свой паха. И он не просто так он захватил так много стран, для чего он их захватил. Он их захватил для того, чтобы стать богаче. Чтобы стать еще богаче, еще важнее. Со всех захваченных стран султан собирал налоги. Он требовал, чтобы ему каждый год, каждый месяц собирали деньги со всех подвластных ему земель. И он им указывал, что им делать, и по своему желанию мог запретить что-то делать или наложить какое-нибудь наказание на целый город или даже на целую страну. И его паха, его наместник в каждой стране тоже мог делать, что он захочет. Захочет, потребует больше, еще больше, чтобы денег приносили. Захочет, наложит наказание. Захочет, запретит ходить по ночам. Захочет, запретит ездить на каретах, а только ходить пешком. Что он ему взбредет в голову, он может придумать. Евреям жилось в Иерусалиме очень и очень тяжело. Они должны были тяжело работать, чтобы выплатить огромные налоги для пахи и для его господина султана, который жил в столице Турции, в городе Кушта. Этот город назывался Кушта. Сегодня он называется Истанбул. Истанбул. Это сегодня в Турции другая столица, сегодня столица Турции Анкара, но Истанбул, он остается самым большим городом, самым населенным городом Турции. А в те времена он был столицей, именно там жил султан. И там же, в этом городе, в Стамбуле, была большая и очень богатая еврейская община. Но это никак не отражалось на положении евреев в Израиле, в Иерусалиме. Евреям в Иерусалиме было очень тяжело жить. Им приходилось платить огромные налоги. И все время паха, который ненавидел евреев, он придумывал всякие запреты и всякие тяготы, которыми он мучил евреев и обвинял евреев все время перед султаном. Ой, евреи в Иерусалиме жили очень праведные евреи, которые хотели только учить Тору. И поэтому они были очень-очень бедные. Им почти невозможно было себе заработать на пропитание. Вокруг них жили враждебные им бедуинские племена, которые тоже им приносили множество-множество неприятностей, нападали на них. И жизнь еврейской общины в Иерусалиме была очень тяжела. Если бы не помощь других евреев из других мест, из других городов, то евреи в Иерусалиме не смогли бы выжить. Но, к счастью, евреи все помогают друг другу. Всегда обязательно евреи помогают друг другу. И особенно важным и особенно ценным всегда евреи считали помощь тем праведникам, которые живут в Эрец-Исроэль, которые живут в Иерусалиме, чтобы они могли в этом святом месте ни на минуту не прекращать учебу, учение Торы. Поэтому, когда кончались все деньги и вся еда у Иерусалимской общины, то собирались мудрецы, и они бросали жребий. Чья очередь в этом году отправиться к нашим братьям-евреям в другие города, в другие страны, и в первую очередь в большую и богатую общину Кушты, чья очередь в этом году отправиться туда собрать денег для иерусалимских мудрецов, учащих Тору. И вот в этом году, когда мудрецы сделали этот жребий, вытащили бумагу, в которой было написано «Шмуэль Эльбаз». О, мудрецы огорчились. Шмуэль Эльбаз, он человек бедный, не ученый, ничем особенным он не прославился. Он не мудрец Торы, он не какой-то особенный праведник, о котором бы все знали. Он поедет собирать деньги для Иерусалимской общины, а ему не дадут много денег. Он не сможет собрать много денег, и этот год будет у нас тяжелым. Но раз так Ашем захотел, раз Ашем сделал так, чтобы жребий выпал именно на Шмуэля Эльбаза, значит, так тому и быть. Мудрецы позвали Шмуэля и сказали ему: в этом году выпал жребий, чтобы ты отправился в Кушту собрать денег для Иерусалимской общины. И Шмуэль Эльбаз, он сразу же, он принял со всей серьезностью это решение. Он сразу собрался, ну, у него и не было особо что собирать. Маленький чемоданчик он собрал, маленький сундучок с едой на дорогу и со сменой одежды. И в своей старой латаной, в своем старом латаном халате, в своей старой поношенной шапке и с посохом из простого куска деревяшки, он отправился в порт Яффо. Порт Яффо оттуда... Оттуда из порта Яффо, вот она первая картинка, отправлялись корабли в разные другие страны, в разные другие города, в том числе и в город Кушту. Вот он, Шмуэль Эльбаз, он идет, он ищет корабль, который отходил бы в сторону Кушты. Видно?
Да.
Замечательно.
Покажи, пожалуйста, поближе.
Поближе, пожалуйста. Вот он, Шмуэль Эльбаз с чемоданчиком, с палочкой. В старой простой своей одежде он идет на корабль, на парусник. Тогда не было железных кораблей, были деревянные корабли с парусами, которые шли по морю долго-долго, многие дни. Вот он заплатил капитану этого судна, которое отправляется в Кушту, он взошел на корабль, и корабль отчалил от берега и вышел в открытое море. Как только скрылась из виду, как только скрылся из виду порт Яффо, Шмуэль Эльбаз, он подошел к капитану и спросил у капитана: «Когда, в какое время сегодня мы должны приехать в Кушту?» Капитан посмотрел на него. «Хе! Иди, иди, иди отсюда», — сказал капитан. Он не знает, что до Кушты нужно ехать много дней и недель, может быть, целый месяц, может быть, даже 2 месяца мы будем ехать до Кушты. Он спрашивает, когда сегодня мы приедем в Кушту. Иди отсюда. Через некоторое время Шмуэль снова подходит к капитану и снова задает ему тот же самый вопрос: когда сегодня мы должны прибыть в Кушту? Капитан начал смеяться. Ты болван, сказал капитан. Ты ничего не знаешь и не понимаешь. Ты знаешь, сколько дней надо ехать до Кушты? Целую неделю, еще может 2 недели, может целый месяц, а может 2 месяца. Шмуэль у него спрашивает снова. Я спрашиваю, когда сегодня мы должны приехать в Кушту? Капитан ему сказал со смехом: Сегодня, после обеда мы должны приехать в Кушту. Вот сегодня после обеда мы должны приехать в Кушту, сказал капитан. И Шмуэль успокоился, отошел, сел на свое место, развернул свиток и стал учить Тору, повторять Тору. Пришло время обеда, только успели отобедать, как вдруг тот моряк, который стоит наверху на мачте, он закричал: «Земля! Вижу землю! Порт! Порт! Ой, это похоже, как будто бы порт Кушта!» Капитан, он выхватил свою подзорную трубу, он ее развернул и стал смотреть. «Это действительно Кушта!» Ай, когда они подошли к берегу, они все смотрят и не верят своим глазам, и не верят своим ушам. Капитан говорит своему помощнику: «Ущипни меня, может быть, я сплю, я проснусь и увижу, что мы еще не приехали». Он его ущипнул. Ай! Ой, он не спит. Он чувствует, ему больно, он не спит. Ай, это действительно Кушта. «Ой, капитан сказал, оказывается, этот простой еврей в простой одежде, это, оказывается, необычный человек, это, оказывается, какой-то великий праведник, который творит чудеса. О, а я над ним смеялся, а я его не уважил, как следовало бы. Ой, где этот еврей, где он, куда он делся?» Но Раби Шмуэля он уже не нашел. Раби Шмуэль, он уже спустился на берег, тихонечко-тихонечко пешком отправился в еврейский квартал. «Ой, про такое чудо!» – сказал капитан. «Нужно рассказать султану. Султан должен знать, что я привез в Кушту. Я сам того не знал, что я привез в Кушту такого великого чудотворца». Между тем, Шмуэль пришел в еврейский квартал, и он нашел дом главы общины Габая, самой большой синагоги. Он к нему постучался, и ему открыли, спросили, кто он такой. И он сказал, что его послали из Иерусалима мудрецы, на него выпал жребий, чтобы в этом году он отправился собрать деньги для иерусалимской общины. «О, такой простой человек!» – огорчился глава еврейской общины Кушты. «Не все захотят такому простецу, такому простаку дать денег. Я бы хотел, чтобы к нам приехал какой-нибудь мудрец, с которым мы бы могли поговорить о Торе, который бы нас мог чему-то научить. в этом году к нам приехал какой-то простак. Подумал глава еврейской общины Кушты. И вдруг они услышали трубы. И барабаны. Ой, что такое? Султан едет по улицам города, перед ним трубят в трубы и барабанят в барабаны, сам султан едет. Ой, прячьтесь, все скорее прячьтесь. Султан, если ему что-то вдруг не понравится, он может кого угодно приказать отрубить ему голову или посадить его на колы, или сбросить в тюрьму, или любое наказание может выдумать просто так, потому что он кого-то увидел, ему кто-то не понравился. Скорее, все евреи скорее прячутся кто куда. Глава еврейской общины, этот почтенный еврей, он схватил Рэб Шмуэль, он схватил его за руку. Скорее, пойдем на чердак, спрячемся. Там есть маленькое окошко, через которое мы можем увидеть проезжающего султана и благословить на него благословение, которое говорят, когда видят царя. Есть особое благословение, когда видят царя. И так они и поступили. Они отправились на чердак к маленькому окошку, посмотреть, как же султан будет проезжать. И вот, когда карета султана подъехала как раз напротив их дома, видно там карета напротив их дома, и они сразу же благословили это благословение. Барух Ашем, Барух Ата Ашем, Элокейну Мелех Хаулам, Ашер Халак, Микводо Либасар Вадам, который отделил от своего уважения Ашем человеку-царю, да, что уважение к царю, оно подобно уважению к Ашему. О, они только успели сказать это благословение, и вдруг карета остановилась прямо напротив дома. Что такое? Что такое султан? Почему он здесь остановился? Что он от нас хочет? И хозяин дома, этот еврей, он так испугался, он сказал: прячемся, скорее прячемся! И он быстренько залез в большой сундук, который у него был, и он закопался там под тряпками, под старыми тряпками, он спрятался и подсматривает в щелочку из сундука. Что будет? Ой, что будет? Почему султан остановился рядом с моим домом? Два воина из охраны султана, они вбежали в дом, сразу открывают дверь, они даже не стучатся, бум-трах, открывают дверь и вбегают прямо на чердак. Рэб Шмуэль стоит и ждет их спокойно. Они подбегают к Рэб Шмуэлю, и они ему кланяются. И они говорят: почтеннейший, султан повелел нам, чтобы мы принесли тебя перед лицом султана на плечах, чтобы мы подняли тебя и на плечах отнесли прямо к карете султана. Посмотрите, вот они к нему подбежали, кланяются. А хозяин дома, вот там видно немножко, что он подглядывает в щелочку. Он спрятался в этом сундуке, в этой коробке. Видно его глаза, как он подглядывает. О-о-о-о. И они подхватили Рэб Шмуэля на плечи и на руках снесли его вниз по ступенькам и вынесли его перед каретой султана. И вдруг сам султан выходит из своей кареты и кланяется до самой земли, кланяется перед Рэб Шмуэлем. Все были так удивлены, они просто открыли рот и не могли его закрыть от удивления. Их глаза такие большие открыли. Сам султан, господин всех стран и всех городов, вышел из кареты и кланяется какому-то бедно одетому еврею. Ой, султан подает ему руку и помогает ему подняться в свою карету. Султан привез его в свой дворец, и с такими почестями, и кланяясь перед Рабшмуэлем, он приглашает его в свою тронную залу. Султан, он садится на трон, и он сажает Рабшмуэля в его бедной простой одежке, он сажает его с правой стороны от себя на самое уважаемое место. А его главный министр, злодей, который ненавидел евреев, ему пришлось сесть с левой стороны, не с такой уважаемой стороны. И султан начинает расспрашивать Рабшмуэля, как он доехал, да не устал ли он, и всем ли он доволен, все ли у него хорошо, все в порядке, не нуждается ли он в чем-нибудь. Все министры удивляются и не понимают, что такое случилось. А этот злодей, главный министр султана, он говорит: «Ваше Величество, это же простой еврей! Зачем вы вообще на него обращаете внимание? Отрубите ему скорее голову, это же противный еврей, противный! Прогоните его скорее!» Султан повернулся к нему и нахмурился. «Что ты такое говоришь, глупец? Ты разве не видел? Ты разве не видел, что когда мы проезжали мимо этого дома, то из маленького окошка чердака поднялся огненный столб до небес? И что этот огненный столб, он как будто бы привязан к этому еврейскому праведнику. И где бы он ни шел, над ним этот столб до самых небес. Я ничего такого не вижу». И все остальные министры тоже не видели, и слуги. Только султан увидел этот знак Ашема над головой Рабшмуэля. «Ай, вы глупцы, ничего не видите! Ой, вам, если хоть кто-нибудь из вас скажет про него что-то плохое или чем-то его обидит, я-то вижу, что это святой человек». Как раз в это время постучался во дворец и пришел капитан того судна, на котором прибыл Рабшмуэль. И этот капитан, его пропустили к султану, и он рассказал султану о великом чуде, как по желанию одного простого еврея, вот этого самого еврея, корабль преодолел, перешел все море за один день, даже за полдня, до обеда, добрался из порта Яффо до порта Кушты. Вот этот капитан, он говорит султану, все удивляются. Рабшмуэль сидит рядом с султаном с правой стороны от него. Теперь уже все поверили и все поняли, что перед ними не простой человек. Перед ними какой-то великий праведник, который творит чудеса. Султан у него спрашивает: «Что я могу для тебя сделать? Что бы ты хотел?» Ему Рабшмуэль отвечает, что меня послали евреи Иерусалима, чтобы собрать денег, им нечего кушать, и на них паха, иерусалимский паха, твой слуга, возложил очень тяжелые налоги, и все время над ними издевается и делает им многие беды и неприятности. Султан тут же повелел принести большой сундук, наполненный золотыми монетами. «Этот сундук я дарю тебе для евреев Иерусалима, а для иерусалимского пахи я напишу сейчас письмо, чтобы он освободил евреев Иерусалима от всех налогов на 7 лет. 7 лет они не должны платить мне ничего и никому другому, чтобы они не платили. На 7 лет я освобождаю их от всех налогов». Сказал султан, тут же принесли этот ящик с золотыми монетами, принесли, он сам своей рукой написал, что он запрещает пахе Иерусалима, запрещает обижать евреев и повелевает освободить их на 7 лет от всех долгов и от всех налогов. 2 дня погостил Рабшмуэль в Куште. И после этого он засобирался домой. Все это время султан и его приближенные оказывали Рабшмуэлю просто царские почести. И все евреи тоже удивлялись и зауважали его, и поняли, что из Иерусалима к ним прибыл не простой человек, а какой-то великий праведник Рав Шмуэль. Вот через два дня Рав Шмуэль, он отказался, попросил, чтобы его не провожали, он сам тихонечко отправился в порт и с этим сундуком с драгоценностями и с письмом от султана он отправился в порт. Там он стал искать корабль, который довез бы его до Эрец Исроэль, до Иерусалима, до порта Яффа. И на один из кораблей, который отправлялся как раз в порт Яффа, он поднялся, он заплатил капитану этого корабля, другому капитану, не тому, которого он, который его привез в Кушту. И не, этот капитан не знал про все, что, про все чудеса, которые с ним случились. И вот они отправились из Кушты в Яффу. И Рав Шмуэль, он сразу подошел к капитану и спросил, когда сегодня мы прибываем в порт Яффу?
«Пошел вон отсюда, еврей глух! Не терплю евреев!» — сказал капитан. «Убирайся и больше не разговаривай со мной, не мешай мне! Ты что, не знаешь, что... Многие-многие дни еще пройдут, пока мы доберемся до Яффо. Не подходи ко мне больше!»
Рав Шмуэль, он не стал подходить к нему больше. Прошло всего несколько часов, как показался порт Яффо. И как только вдали показался порт Яффо, и этот моряк, который стоял сверху и смотрел вперед смотрящий: «О, порт Яффо! Мы приближаемся в порт Яффо! Я не верю своим глазам!» В этот момент прямо к кораблю подплыл коврик из травы, циновка из травы. И Рав Шмуэль сразу же спустился с корабля прямо на этот коврик, который плывет по волнам. И этот коврик вмиг домчал его до берега. А корабль вернулся обратно в середину моря. А капитан не сказал, во сколько он хочет приехать в порт Яффо. Ну, пусть едет теперь неделю, две недели, месяц, сколько полагается. А Рав Шмуэль, он добрался на этом коврике до берега. И те, кто увидели, как Рав Шмуэль плывет на этом коврике, на этой циновке, они очень удивились этому чуду, и они назвали его Абу-Хацира. Хацир – это та трава, из которой был сделан сплетен этот коврик. И с тех пор его так и звали Рав Шмуэль Абу-Хацира. Знаменитый праведник, у которого потом и дети были тоже великими мудрецами, и праведниками, и раввинами. Это знаменитое семейство каббалистов Абу-Хацира. Он был первым из них, Рав Шмуэль. Рав Шмуэль, он прибыл в Иерусалим, и ему сначала не поверили, что он уже вернулся из Кушты. Все знали, что до Кушты, какая длинная, долгая дорога, и потом обратно. Они подумали, что он их обманывает. Но он открыл этот сундук с золотыми монетами, и он передал мудрецам в Иерусалиме письмо от султана. Ой, как все были удивлены. Так вот он каков, Рав Шмуэль Абу-Хацира. Ай, а мы не знали, что он такой великий. Он один из скрытых праведников, цадиким не старим. Ой, а мы-то его не уважали, так как полагалось бы уважать такого великого праведника. Вот он привез этот сундук с золотом и письмо к Пахе. О, когда Паха получил это письмо когда он узнал, что султан гневается за то, что он делает евреям много вреда. Ой, султан прибежал к Раби Шмуэлю, сам приехал к нему и на коленях просил у него прощения. Не говори султану, что я обижаю евреев. Я не буду больше никогда евреям делать ничего плохого. Пожалуйста, а то он меня голову отрубит. Не жалуйся на меня султану, сказал Паха. Видно? Раби Шмуэль, после того, как Паха ушел от него, он вернулся к учебе, и через некоторое время к нему в дом постучались мудрецы. Мудрецы постучались, чтобы оказать ему уважение и почтение такому великому праведнику, такому чудотворцу.
Подачи закончились.
Нет, еще не закончились. Они постучались, мудрецы, в дверь. Никто не отзывается. Они открыли дверь. А дома у Раби Шмуэля никого нет. Знаете, Раби Шмуэль, он не захотел принимать уважение, и чтобы ему все кланялись, и чтобы все знали, что он такой большой праведник. Он попросил у Ашема, и Ашем тут же перенес его из Иерусалима в город Дамаск. Дамаск — это в Сирии такой город, сейчас это столица Сирии. Он перенесся туда, в Дамаск, и там он продолжил жить как простой еврей, про которого никто ничего не знал. Он прожил долгие годы в Дамаске, пока его душа не поднялась из этого мира, и он похоронен там, в Дамаске, на еврейском кладбище. Вот такая история про скрытого праведника Раби Шмуэля Абухациру.